Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист Сергей Комаров. Я очень жду ваших звонков, чтобы у нас с вами был диалог, а не монолог. Да, звоните, спрашивайте, рассказывайте что-нибудь. Давайте поговорим о чем-то душеполезном этим вечером. А пока я ваших звонков дожидаюсь, хотел бы озвучить тему, на которую мы будем говорить. Угадайте, о чем мы будем говорить. Нет, не угадали. Мы будем говорить о послании к евреям апостола Павла. Почему именно послание апостола Павла к евреям? А потому что оно читается Великим постом по субботним и воскресным дням. И потому что это послание, оно как раз годится для Великого поста, потому что это текст, который нужно скрупулезно разбирать. Очень сложный текст, наверное, самое трудное послание и, я бы сказал, самое христоцентричное послание. А в чем дело, да, вот какова проблематика этого послания? Послание к евреям направлено иудействующим христианам. Вообще само название «Послание к евреям» дано церковью. Не знаю, знаете ли вы или нет, если не знали, то знаете, что все послания в Новом Завете не имеют надписания, скажем так, оригинального, идущего от апостолов. То есть у нас нет там рукописи послания к Коринфянам, допустим, там первого века, где написано послание к Коринфянам. Да? То есть сами апостолы не называли свои послания. Называла впоследствии сама церковь. И вот послание к евреям названо церковью, потому что текст названо церковью так, потому что текст послания апостола Павла к евреям действительно очень иудейский. То есть там очень много ассоциаций, аллегорий ветхозаветных, ссылок разных на Ветхий Завет. Вот, вообще, без знания Ветхого Завета послание апостола Павла к евреям прочитать невозможно. Ну, то есть, осознанно прочитать невозможно. Это послание, которое как в узел связывает главные такие нити ветхозаветных пророчеств о Христе. Это послание очень христоцентричное, поэтому-то оно для нас важным является, потому что Христос всегда и вовеки один и тот же, и без Христа наша жизнь – это ничто. О Христе мы должны говорить всегда, думать и говорить. Так вот, почему апостол Павел пишет это послание? Послание апостола Павла к евреям адресовано так называемому второму поколению христиан. Это поколение христиан, которое жило в церкви до разрушения храма, то есть до 70-го года. Это не раннее поколение христиан вот 30-х-40-х годов. Это те, кто пришли в церковь позже, допустим, в 50-х-60-х годах. И вот именно тогда наметилась такая проблема в церкви, как необходимость отмежевания христианства от иудаизма. Дело в том, что очень многие люди воспринимали христианство как иудейскую секту. Между прочим, римляне так воспринимали христиан. Римляне не трогали до поры до времени христиан, потому что думали, что это секта внутри иудаизма, а иудаизм был религией разрешенной, религией лицита. Вот. И только потом римляне поняли, что христиане не хотят, чтобы их считали иудеями. И вообще у них совершенно другие идеи. Вот тогда-то, по сути, начались гонения на христиан. Сами иудеи долго приглядывались к христианам, да, и до конца не понимали, кем их считать. Ну вот христиане из иудеев, это свои или это уже не свои? И сами христиане долго не могли понять, кто для них иудеи. Это все-таки, ну скажем так, в духовном смысле чуждые им люди? Или это все-таки близкие духовно им люди? Да, вот для того, чтобы осмысление этого всего произошло, нужно было время. И вот как раз тогда, когда пишет апостол Павел послание к евреям, это время пришло. Почему? Потому что многие христиане проявили тенденцию возврата к иудаизму. То есть вот эта тенденция видна в мотивах послания апостола Павла к Галатам. Павел рассуждает точно о том же. Эта тенденция видна даже иногда в первом-втором послании к Коринфянам. И уж тем более в послании апостола Павла к евреям. То есть Павел решает, что нужно эту проблему, так сказать, обострить и расставить все точки над «и». Да, показать, что иудаизм и иудеохристианство, ну, скажем, иудаизм внутри христианства, это вещь как бы такая несваримая для христианства. И что рано или поздно разрыв должен произойти. И вот этот разрыв апостол Павел намечает в своем послании. Иудействующие христиане проявляли тенденцию возвратиться к вере отцов. И, кстати, их можно было понять в некотором смысле. Но вот смотрите, что мог иудей того времени сказать христианам, от чего христиане действительно могли смущаться, особенно христиане из иудеев. Иудей мог сказать: слушайте, ребята, а кто вы такие? Нам, мог сказать иудей, больше тысячи лет. У нас есть Писание от Бога, жертвоприношение от Бога, уставы от Бога, экзегетика Священного Писания. У нас есть богословие, у нас есть пророки, у нас есть святые, у нас есть мученики, у нас есть храм. А что есть у вас? И действительно, христианам нужно было что-то ответить на это. И ответ был, конечно же, только один. У нас есть Христос. Должны были ответить христиане. И так они, по сути, и ответили. Таков ответ апостола Павла. То есть апостол Павел говорит, что у нас есть тот, который больше пророков. У нас есть тот, кто больше ангелов даже. Там в послании к евреям есть еще такая тема, которая намечает развитие гностицизма, очевидно, уже в второй половине первого века. Видимо, там появилась какая-то вера в ангелов, да, молитва ангелам какая-то особая, обожествление ангелов. И апостол Павел борется еще и с этим уже учением. Да. Так вот, он говорит, что Христос больше пророков, больше ангелов, больше Моисея, больше Иисуса Навина, его священство больше священство Аарона, он служит в лучшем святилище, он вводит лучший завет, он является тем, чьим прообразом было устройство скинии и завеса, да, вот, и он тот, чье жертвоприношение самого себя оказывается больше всех многократно совершенных жертвоприношений быков, козлов, овнов и других животных, которых евреи употребляли в качестве жертв. Вот в этом смысле послание апостола Павла глубоко христоцентричное и апологетичное в этом плане. То есть Павел доказывает превосходство Господа Иисуса Христа и превосходство завета нового над ветхим. Вот этой теме посвящено, по сути, все его послание. Надо сказать, что аргументация апостола Павла в этом послании очень трудная для современного человека. Она легко считывалась иудеем того времени, который знал тексты Ветхого Завета, который был в теме, да, в иудейской теме. Сегодня, когда мы уже не знаем этого культурного контекста, нам трудно читать это послание. И аргументация апостола Павла местами может показаться странной, мягко говоря. Да, и поэтому это нужно распутывать буквально каждую строчку. и распутывать, держа в одной руке текст апостола Павла, а в другой руке Ветхий Завет. А вот этим бы я и хотел с вами заняться сегодня, разобрать пару таких интересных ключевых мест послания апостола Павла к евреям в ожидании ваших звонков. Да, скажу, что послание апостола Павла долго не признавалось в церкви как послание именно с таким авторством. То есть само послание читали, но в авторстве апостола Павла сомневались. Почему? Потому что стиль не его, он себя не называет, язык немножко не его, там язык вообще такой выдает человека, хорошо знакомого с греческой философией, человека, который мыслит такими категориями. Например, чего только стоит определение веры в послании апостола Павла к евреям. Помните, да, Евреям 11 глава, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот, конечно, такое само по себе мышление не свойственно фарисейскому мышлению, представителем которого был апостол Павел. Хотя Павел знал, конечно, греческую философию, но все равно такой тип мышления не совсем его. Но мы с вами не будем дискутировать по этому поводу. Нам церковь сказала, еще в IV веке сказала, что послание апостола Павла, и мы это принимаем. Хотя тут, знаете, вот Феофан Затворник, например, говорит, что не так важно авторство, как идеи, а идеи все-таки апостола Павла, несомненно. То есть, если даже писал не он, писал его ученик. Там предполагают, что это мог быть Климент Римский или еще кто-то. Ну, в общем, это до конца нам не важно. Послание апостола Павла имеет в себе 13 глав и, подобно другим павловым посланиям, имеет три части – догматическую, нравоучительную и послесловие. Вот мы с вами рассмотрим один момент из части догматической, а именно я бы хотел поговорить с вами о священстве Господа Иисуса Христа и о связи Его священства с священством по чину Мелхиседека, со священством Мелхиседека. Вот этот сложнейший вопрос и труднейший вопрос как раз решается в послании апостола Павла к евреям. Между прочим, завтра на богослужении те, кто не побоятся прийти на службу, услышат текст из апостольского послания вот такой, значит, это стык 4 и 5 главы апостола Павла к евреям, послание. Там апостол Павел как раз говорит о первосвященстве Христа, между прочим, произносит вот такие слова. «Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот давайте с этим местом разберемся, о чем здесь, собственно говоря, сказано. Смотрите, Мелхиседек – это такой персонаж книги Бытия, который упоминается в книге Бытия только в одном месте. И я это место вам напомню. Значит, в 14 главе книги Бытия рассказывается о возвращении Авраама после победы над четырьмя царями, и даются вот такие строки. 14 глава Бытия с 18 стиха. «Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, то есть Авраама, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Вот смотрите, этот отрывок может быть назван странным по всем параметрам. Во-первых, он не имеет ни предыстории, ни продолжения. Это очень несвойственно для книги Бытия и вообще для Пятикнижия. Там все время говорится, кто откуда, чей родственник, там родословное дается и так далее. Тут тот человек Мелхиседек появляется ниоткуда и уходит как бы в никуда. Это довольно странно. Потом, по какому праву Авраам, по какому праву Мелхиседек забирает у Авраама десятую часть добычи? По какому праву Мелхиседек благословляет его? Ведь благословляет обычно больше меньшего. А Авраам, на секундочку, это человек, которого Священное Писание называет другом Божьим. Больше никого Священное Писание не называет так. Таинствен образ самого Мелхиседека. Еще раз скажу, он неизвестно откуда берется, неизвестно куда пропадает. и нигде в Ветхом Завете уже не упоминается, кроме одного места. Но это место совершенно ничего не добавляет и не помогает нам понять что-либо. А место такое, это Псалом 109:4. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». В общем, это место еще больше запутывает все. Кто такой Мелхиседек? Что такое чин Мелхиседека? И кому Господь говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека? В Ветхом Завете мы знаем чин Ааронов, да, священство Ааронова. А что за священство какое-то параллельное Мелхиседекова? И вот, конечно, друзья, если бы не апостол Павел, мы бы в жизни не поняли, о чем тут идет речь. Это вот такое одно из таких мест Ветхого Завета, о которых апостол Павел сказал, что это покрывало, которое снимается Христом. Да, вот это в послании к Коринфянам во втором он говорит, что непонимание некоторых мест Ветхого Завета напоминает как бы некоторое покрывало, да, которое набрасывал на себя Моисей, поскольку он светился после того, как сошел с горы, где он получил заповеди. Да? И он говорил, что тоже покрывало лежит на умах иудеев, которые читают Ветхий Завет. А покрывало, говорит Павел, снимается Христом, то есть верою во Христа и богословием Церкви. Да, так вот, давайте снимем это покрывало и попытаемся понять, о чем же здесь идет речь. Значит, апостол Павел в 6-7 главах послания к евреям раскрывает нам эту загадку, загадку Священного Писания. Вот что он пишет, прочитаю из 7 главы. «Мелхиседек, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Смотрите, эти слова апостола Павла тоже надо истолковать. Действительно, как отмечает апостол Павел, по знаменованию имени, то есть значение имя в переводе, да, слово «Мелхиседек» означает «царь правды», «Салим» означает «мир». Вот смотрите, кого еще можно назвать царем правды и мира, как не Господа Иисуса Христа, который примирил и земное, и небесное. Пророки говорили о Христе: отрасль правды, Господь праведен наш, это пророк Иеремия. Малахия писал о нем: солнце правды. Исаия говорил о Христе: он князь мира. И сам Павел говорит: он есть мир наш. То есть вот это имя Мелхиседек, царь правды, да, и царь Салима, то есть царь мира. Вот эти два значения, царь Салима и царь мира, они применимы к Господу Иисусу Христу. Христос – это Мелхиседек, понимаете, в духовном смысле. Мелхиседек прообразует Христа, потому что Христос – это царь правды, и Христос – это царь мира, каким являлся Мелхиседек по своему статусу. Еще раз давайте эту мысль проговорю. Мелхиседек в переводе означает «царь правды». Он же и царь Салима, потому что о нем сказано в книге Бытия «царь Салима». Салим в переводе значит «мир». Итак, Мелхиседек – это царь правды и царь мира. Священное Писание говорит нам, что царь правды и царь мира – это Христос. В каких местах, я вот вам сказал, это и пророк Иеремия, и пророк Малахия, и пророк Исаия. И Павел говорит в другом месте: «он есть мир наш». Поэтому прикровенно в образе Мелхиседека мы видим пророчество о Господе Иисусе Христе. Поэтому говорится, что Христос – это священник по чину Мелхиседека. Но это еще не все. Идем дальше. Мелхиседек – царь Салима. Библейские археологи говорят нам, что Салим, возможно, это название древнее Иерусалима. Вначале был Салим, Шалом, да, а потом стал Иерусалим. Получается, что Мелхиседек – это царь Иерусалима, который тогда еще был маленькой деревушкой, возможно. Кого мы еще можем назвать царем Иерусалима, как не Господа Иисуса Христа? Ведь о нем было, о нем написано было на табличке, на кресте Господнем: «Иисус Назарей, царь иудейский». Да? Он говорил, отвечал на вопрос Понтия Пилата: «Итак, ты царь?» ты говоришь, да, или как Христос ответил, утвердительно ответил. Христос — это царь, но он царь духовный, царь Иерусалима Небесного. Но в то же время он царь Иудеи, да, он действительно царь Иерусалима, только в духовном смысле, неузнанный царь. Да, вот как еще в праздник входа Господнего в Иерусалим мы вспоминаем пророчество из книги Захарии. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Вот это пророчество вспоминается и евангелистами. То есть Христос – это царь Салима. Итак, он царь мира, и он царь правды, и он царь Иерусалима. То есть все статусы Мелхиседека в духовном смысле относятся ко Христу. Дальше продолжаем исследовать учение апостола Павла. «Без отца и без матери Мелхиседек». Вот так о нем говорит апостол Павел. Это не значит, что он не имел маму и папу. Нет, он был обычным человеком, рожденным естественным способом. Но так о нем говорит апостол Павел, потому что о родителях Мелхиседека ничего не сказано в Священном Писании. А это, опять же, очень странно для книги «Бытия» особенно, которая изобилует всякими родословиями. Да? Это ведь тоже о Христе, друзья, потому что Христос без Отца по человечеству, а без Матери по Божеству. Мы помним, что рождение Христа было бессеменным, да? «Не имеющий ни начала дней, ни конца жизни», говорится о Мелхиседеке. Почему так Павел говорит о Мелхиседеке? Потому что, опять же, в Писании нет сведений о его рождении и смерти. Он как бы ниоткуда приходит, как будто бы в никуда уходит. И опять же мы тут видим намек на вечность того, кто стоит за этим образом, на Сына Божьего. Как сам апостол Павел дальше говорит, «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Да? Христос имеет священство неприходящее, потому что Он пребывает вечно. И пророчество об этом нам дано в образе Мелхиседека, который действительно как будто бы не имеет ни начала дней, ни конца жизни, и как будто бы не имеет ни отца, ни матери. Дальше Павел говорит о Христе, что он пребывает священником навсегда, не только по причине своего преснобытия, то, что Сын Божий, Он вечен, а также потому, что жертва Его приносится однажды и на все времена. То есть жертва Христова неиссякаема, она покрывает всех и вся, она выше всего, она абсолютно и вечная, она касается людей, которые жили в прошлом и веровали в эту жертву, людей, которые жили во времена Христа, и тех, которые будут жить до конца мира. Такова жертва Бога-человека, поэтому он пребывает священником навсегда. И он единственный священник вот с большой буквы в абсолютном смысле. Дальше апостол Павел отмечает, что в лице Авраама весь народ израильский дает десятину Христу в образе Мелхиседека. Ведь еще раз отметим, да, что сам факт того, что Авраам кому-то дает десятину, это факт очень интересный. И опять же говорит о том, что Мелхиседек — это не просто человек, это образ кого-то большего. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей. Вопрос такой, вот по поводу поднятия рук во время молитвы, откуда пошла, ну, как бы эта традиция, и то же самое с поклонами. Поклоны, они же тоже, ну, как бы традиционно обозначают там падение, поднятие, то есть падение во грех, поднятие от греха. То есть вот эти вот как бы два вопроса, или один вопрос с двух составных.
Спасибо. Да, для наших слушателей сети Инстаграм, которые не слышали вопроса, вкратце повторю, прозвучал вопрос о такой форме молитвенного делания, как поклоны и поднятие рук. Да, что это значит? Дело в том, что это древние формы молитвы, древнейшие формы молитвы, которые были не только в христианской религиозной культуре, но и в иудейской, и в других. Поклоны и поднятие рук. Христиане молились в первые века все с поднятием рук. Эта форма молитвы была принята, распространена. Апостол Павел пишет, по-моему, в послании к Тимофею, если не ошибаюсь, что «хочу, чтобы благоговейные мужи на всяком месте молились Богу воздевая руки. Да, воздевая руки. Это была обычная форма молитвословия, но с течением веков она осталась только в алтаре. Только священники сегодня поднимают руки во время богослужения. Вот если помните, в начале анафоры, да, это происходит. Священник молится с распростертыми руками. Там еще другие были формы, например, молитва человека, распростертого на земле по образу распятого Господа Иисуса Христа, то есть крестообразно руки распростерты на земле. Так еще молились. Да, подвижники некоторые могли всю ночь пролежать на сырой земле вот в такой позе, в молитве. Между прочим, вот крестово-купольная форма храма, то есть когда храм строится по форме креста и в середине купол, да, она тоже взята из формы молящегося на земле человека с распростертыми руками. Да, вообще храмы в древности строились по образу человека. Человек был мерилом всего, да, вот такой гуманизм в хорошем смысле. Например, меряли храм, все детали храмовые, да, все, скажем так, стройматериалы, расстояния мерили чем? Человеческим телом, саженями. Там сажени есть разное толкование, все это размеры человеческого тела, так иначе. Да? Потом ладонями, пальцами, локтями меряли и строили так, что храмы до сих пор стоят. То есть меряли по человеку. Потом, например, так называемое золотое сечение, да, знаменитая дорийская колонна, там тоже мера вся восходит к человеческому телу, к размерам, к пропорциям человеческого тела, что интересно. Так вот, храмы тоже строились как бы по форме человека, распростертого на земле, крестообразно, подобно Христу. Да, храм, он ведь вообще создан для того, чтобы человек стал храмом. Человек приходит в храм, и человек строит храм для того, чтобы человек стал храмом. И в этом смысле человек больше храма, потому что человек больше стен. Бог желает жить не только в храме, но больше в человеке. Да, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, и будут моим народом, говорит Господь. Христос говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы придем к нему с Отцом, и обитель в нем сотворим. Бог не в бревнах, а в ребрах, говорили на Руси. То есть, конечная цель освящения – это человек. Бог желает жить. Да, вот совершенно верно пишут, кстати, в Инстаграме, что Ною Господь говорил размеры не в метрах тоже. Совершенно верно. Там локти. Локти. Это древние меры. Они все так или иначе от человеческого тела исходят. Метры это потом уже появилось. Да, так вот такая просто интересная идея, да, что храмы строились по размерам человеческого тела. Мерилом средневекового храмоздательства был человек. Потому что человек выше храма, и человек призван стать храмом. Для этого и строится храм. Да, между прочим, кто вот был на освящении храма, есть такой замечательный чин освящения храма. Там ведь этот чин очень похож на крещение и миропомазание. Там тоже омывается водой престол, помазуется миром, стены помазуются святым миром, кождение происходит. В храме, как бы вот новоосвященном, обязательно служится литургия, все причащаются, как и новокрещенного человека тоже обычно стараются причастить. Там очень интересно, что эти чины, вот крещение миропомазания и освящение храма во многом похожи. Это тоже все не просто так. И насчет поклонов. Да, поклоны это тоже древнейшая форма молитвы, почитательная такая форма. Вот, тоже она родом не из христианства. Это было и в иудаизме, это было и в язычестве. Вообще, многие, этим не надо смущаться, многие языческие формы и иудейские формы богопоклонения перешли к нам. Например, воскурение фимиама, зажжение свеч, кождение, религиозная живопись, религиозные изображения, пение тоже, пение на два клироса. Да, из греческого театра. По промыслу Божьему формы богопочитания, формы богослужебного искусства готовились Богом столетиями. Об этом довольно интересно вообще размышлять. Вот я в Риме был на Новый год, вот успел в Рим слетать, да, и вышел за город, прошелся по этой Аппиевой дороге, на которой встречали апостола Павла, когда его вводили в Рим арестованного. Помните, там в книге Деяний написано, что христиане вышли его встречать до Аппиева торга. Да, это дорога, которая была построена в 4 веке до Рождества Христова. И она там на сотни километров, она через всю Италию проходит, дорога. Так вот, как строили, как ее построили тогда, так она сейчас и стоит. И по ней тоже ездить, можно ходить, все что угодно. И я так себе думал, что вот эти дороги римские, знаменитые римские дороги, которые опоясывали весь цивилизованный мир тогда, всю Римскую империю, их же строили столетия еще до проповеди апостолов для апостолов, для того, чтобы апостолы потом проехали, прошли по этим дорогам побыстрее и обратили как можно большее количество людей, чтобы христианские миссионеры по этим дорогам прошли. Ведь уже к концу первого века христиане были во всех уголках Римской империи и даже за ее пределами. И римские дороги этому помогли. А, например, купол в храме, это же тоже не изобретение специфически христианское. Римские термы, да, первые формы храмов, базиликальные формы, это тоже римские здания для торжественных собраний. Римские храмы тоже строились, еще языческие, в такой форме. То есть формы были подготовлены, а потом пришло христианство и наполнило их новым смыслом. И это прекрасно. Это очень глубоко, таинственно и промыслительно. То же касается и поклонов, и поднятия рук. Формы были, а потом христиане их использовали уже в истинном, нужном контексте. Хорошо, мы возвращаемся к нашей теме, к Мелхиседеку возвращаемся. Еще интересная деталь. Левий, который был в чреслах Авраама во время встречи Авраама с Мелхиседеком, Левий, который принимал десятину впоследствии от всех остальных колен Израилевых, а не давал ее, Левий тоже как бы принимает участие в даровании десятины от Авраама Мелхиседеку. Вот это тоже такая интересная мысль. Мелхиседек, благословляющий Авраама, это Христос, дающий благословение всему своему народу, всем верующим в Него. И мы имеем в виду сейчас не иудеев даже, а новому Израилю, христианам. Да? То есть тут работает система образов, очень интересная. Еще интересно, что слово «священник» употребляется в Библии впервые именно в 14 главе книги Бытия. То есть в эпизоде с Мелхиседеком. Может быть, это намек на то, что таким образом Мелхиседек является священника истинного, первого и последнего, единственного священника Иисуса Христа, который родится через тысячелетие. Да, ну и Мелхиседек приносит хлеб и вино. Это, по-моему, очень такой ясный образ. Это Христос, который в Сионской горнице подает ученикам хлеб и вино, а под видом их скрывается его плоть и кровь. Вот, друзья, смотрите, какую загадку, как глубоко, прекрасно открывает нам апостол Павел. Без него мы бы вообще не знали, о ком это, что это, кто такой этот Мелхиседек и зачем он нужен. Получается, что еще в Ветхом Завете, задолго до установления закона о ветхозаветном священстве, мы видим пророчество о новом, об истинном первосвященнике и о будущем новозаветном благодатном священстве, потому что наше священство новозаветное – это священство по образу Христовому. Но священство Христово, оно уникальное, и оно является священством по чину Мелхиседека, как говорит нам Писание. Вот, это первосвященник, который входит в скинию, которую создал Бог, а не человек, там дальше пишет апостол Павел. То есть там вот дальше развивается у Павла идея, что Христос входит в некоторую скинию небесную, мы не можем себе представить вообще, что это. Приносит туда кровь свою. Священник вообще ветхозаветный, он приносил кровь жертвенного животного, окроплял ей там ковчег завета и прочее, все, что было во святом святых. А Христос входит в скинию, по образу которой была построена скиния земная, в небесную скинию. Опять же, мы не можем себе представить, что это. Это может быть образ вхождения в присутствие Божие, да, допустим. Не знаем, о чем здесь говорит апостол Павел. Вот. Но он пишет, что вот Христос вошел во святая святых в скинии истиной, которую воздвиг Бог, а не человек. Это уже в 8 главе. Сделавшись для всех послушных Ему виновником спасения вечного и приобрел вечное искупление. Да, если помните, первосвященник входил во святое святых только один день в год, несколько раз входил, но один день в год. Входил туда с жертвенной кровью и осуществлял, скажем так, искупление народа за грехов народа за прошедший год. Поэтому-то первосвященник входил каждый год во святое святых в день, который назывался у евреев Йом-Кипур, день искупления. А вот Христос входит один раз в небесную скинию, и этого достаточно, потому что Он приносит страшную и уникальную и высшую жертву за мир, это кровь свою, Бога-человека. И приносящий сам Христос, это священник уникальный, это Бога-человек. То есть он, как-то говорит молитва на литургии, на Херувимской, он есть приносимый, приносящий и принимающий, раздающий и раздаваемый. Христос, да? Он приносимый, то есть он сам себя приносит в жертву. Он приносящий жертву, он принимающий жертву, потому что он Бог. Он раздающий жертву, то есть таинство причастия руками священника. Он раздаваемый, потому что его раздают. Да, вот об этом говорится в молитве «Никто же достоин» на литургии. Да, и заметьте еще, что наш первосвященник сидит одесную Отца, как сказано об этом в Евангелии. Не стоит, а сидит. Это говорит о равноправии некотором и о том, что он упокоился от своего служения. Он уже осуществил жертву. Да, вообще, в прощении грехов наших и заключается суть Нового Завета, один из главных смыслов Нового Завета. Если помните, вот Иеремия говорит: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их не воспомяну более». Да, вот это место уникальное, Иеремии 31 глава, где упоминается словосочетание «Новый Завет». Вообще такая интересная вещь, что о Новом Завете впервые говорится в Ветхом Завете, в 31 главе послания Иеремии. А о Ветхом Завете говорится в Новом Завете. Это словосочетание использует апостол Павел в послании к евреям. Да, там он употребляет словосочетание «Новый Завет». Вот, так что Бог со своей стороны прощает нам грехи через жертву Христову, а мы со своей стороны должны веровать в эту жертву и в сердце и мыслях тоже служить Христу, совершать некоторое богослужение в храме тела человеческого, в храме своего сердца. Вот в этом и состоит Новый Завет, в прощении грехов и в жизни по заповедям. Интересно, что церковь вот читает отрывок о Мелхиседеке именно в крестопоклонную неделю. Как вы думаете, почему? Есть связь. По-моему, она очень ясно видится. Дело в том, что священство тесно связано с жертвой и жертвенником. В Ветхом Завете жертвенник почитался великой святыней. Господь, когда объяснил Моисею, вот как устроить жертвенники, все богослужебные предметы, сказал: «Освети их, и будет святыня великая». Это ветхозаветный жертвенник. Но насколько более великой святыней является жертвенник новозаветный, на котором Христос приносит искупительную жертву? Это крест. Поэтому, когда церковь празднует крестопоклонную неделю, крест выносится для поклонения перед всей церковью, да, вот тогда-то и читается это место из апостола Павла о Мелхиседеке и о священстве Христовом. Потому что крест — это новозаветный жертвенник. Главная тут тема — это жертва священства Христова. Да. жертва, благодаря которой мы получаем прощение грехов, освящение, оправдание, искупление, избавление от власти дьявола, примирение с Богом, устранение средостения, то есть разрыва между человеком и Богом, вот, и все те блага, которые нам дает Новый Завет. Прообразом Христа как первосвященника был Мелхиседек, да, о котором пишется в книге Бытия, и потом единственный раз упоминается в Псалтире. Да, кстати, мы не сказали вот про эту фразу. «Клялся Господь и не раскается, ты иерей вовек по чину Мелхиседека». Да, 109-й Псалом, 4 стих. Что это значит? То есть Господь, Бог Отец, с клятвой, это очень важная для древнего сознания реплика, которая означает, что Христа ставит на священство сам Бог Отец, причем с клятвою, то есть торжественно запечатлевая это своим благословением. Заметьте, что, вот опять же, как Мелхиседека никто не ставил на священство из земных священников, тогда еще, по сути, статуса священства Ааронова, законного священства, ветхозаветного не было. Ведь события все происходят еще до Моисея и до Аарона. И вот получается, что Мелхиседека никто не ставил на священство. Сам Бог, получается, его поставил, потому что он был священником Бога Всевышнего. Кстати, можно спросить, а как это, если не было еще священников? Вот очевидно, как-то это духовно-пророчески произошло. Он чтил Яхве, Бога Яхве. Он приносил ему жертвы еще до того, как было поставлено законное священство Ааронова. Да, так вот, опять же, этот образ священника, которого никто из людей не ставил на священство, это образ Христа. Потому что Христос, как вы помните, не был из священнического колена. Он не был из колена левитского. Он был из колена Иудина. А Иудина колено – это не священническое колено. Христос как бы не имел права быть священником. Он им и не был в земном плане. Но он священник духовный. И на это священство его ставит не человек, а сам Бог Отец. И с клятвою, что важно. То есть особым образом. Да, Бог, ну, это фраза, которая говорит о особой ситуации. Да, о нетипичной ситуации, об уникальной ситуации. Бог Отец с клятвою ставит Сына на священство. Да. Клялся Господь и не раскается, то есть не поменяет своего мнения. Это не значит, что Бог не пойдет на исповедь. А Бог раскаялся, это значит, сожалеет о содеянном. Да, помните, такая фраза есть в истории о потопе. Там перед потопом Бог посмотрел на все то безобразие, которым занимаются люди. И сказано, воскорбел в сердце своем и раскаялся. Но это не значит, что захотел покаяться. Это значит, что увидел несоответствие между своим замыслом и его исполнением людьми. И расстроился, пожалел, да, пожалел, воскорбел. И вот в этом смысле говорится, клялся Господь и не раскается, то есть не пожалеет, не поменяет решение своего. И в данном случае исполнение замысла Божьего будет соответствовать замыслу, потому что дело касается Христа. Клялся Господь и не раскается, ты священник, кому это говорит Бог Отец? Богу Сыну, который готовится воплотиться, или который воплощается, да, вот неважно. Христу, говорит Бог Отец, ты священник вовек, вечный священник, по чину Мелхиседека, то есть по тому образу, который духовно был дан в лице Мелхиседека. Вот такое уникальное пророчество, многослойное пророчество, сложное пророчество, которое распутывает апостол Павел, а за ним еще святые отцы распутывают слова апостола Павла. Вот мы с вами постарались эти вещи проговорить немножко. Вообще, подумайте, да, насколько велик Бог в своем промысле, что он готовил спасение рода человеческого и показывал образы какие-то еще за тысячи лет. Вот такие образы, как Мелхиседек, допустим. Иногда спрашивают, но был ли Мелхиседек, собственно говоря, человеком? Нет, он был человеком. То есть все, что мы сейчас сказали, не отметает того, что Мелхиседек историчен. Потому что в книге «Бытия» о нем сказано как об историческом персонаже. И апостол Павел не дает нам понять, что это просто аллегория какая-то. Нет, он историчен, но в то же самое время он аллегоричен. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, слушаем вас, алло, говорите.
Добрый вечер. Да. Я как раз хотела об этом, об историчности спросить, но раз уж вы сказали...
Угу. Алло. Да-да-да, мы слушаем вас, да. А вы хотели спросить, историчен ли Мелхиседек,
да? Единственное, что вы не могли бы поподробнее рассказать, что значит историчен.
Угу, хорошо, спасибо. Прозвучал вопрос, вот насколько историчен Мелхиседек. Ну, смотрите, в связи с Мелхиседеком вообще очень много апокрифической литературы написано. Если этим поинтересоваться, там есть какие-то, чуть ли не завещание Мелхиседека. Потом в древнерусской духовной литературе, ну, религиозной литературе тоже какие-то создавались памятники письменности. Мелхиседек – это фигура, которая проникла во многие другие религиозные культуры, предания и мифы. Вот сама таинственность этого образа, да, располагала к этому. Поэтому, если порыть, вообще можно было бы издать книгу, вот, что написано о Мелхиседеке, разных мифов, преданий, апокрифов. Но если все это так строгим взглядом научным или вообще трезвым взглядом обозреть, то мы увидим, что это просто выдумки какие-то. Просто выдумки. Но мы не знаем, кто был этот человек, что он делал. Мы можем предполагать, что это был глава рода какого-то, да, который имел вот какой-то контакт с истинным Богом, знал его и ему приносил жертвы, тогда как вокруг все были язычниками. В те времена мужчина, глава рода, был и священником, то есть он приносил жертвы тем или иным богам, поскольку тогда был политеизм в то время. Но Мелхиседек чтил истинного Бога, потому что сказано, он священник Бога Всевышнего. Вот. Так что по какой-то интуиции, по какому-то откровению мы не знаем, как он чтил истинного Бога и был священником, то есть старейшим мужчиной рода, очевидно так. Ну и, видимо, сам человек был непростой, но больше о нем мы не знаем ничего. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Медовый Симон, с постом великим. Продолжаю вот тему Великого Поста. Вот в одной из предыдущих передач вы сказал, что вот в Великом Посте мы устремляемся к страстям Христовым, примерно так. Вот, в связи с этим вот первый вопрос, вот каким праздником заканчивается Великий Пост? И второй вопрос, вот сегодняшним передача. Вот вы в Евангелии вы говорили о Царстве Христовом. Вот в одном из Евангелий Христос говорит на допросе перед Пилатом, что ныне Царствие не от мира сего, иначе бы слуги мои защитили меня. Таким образом, Иисус Христос в данном Евангелии отрицает свое земное царство. Вот ваш комментарий, если не возможно. Спасибо за внимание, извините.
Угу. Да, спасибо за вопрос. Так, прозвучало два вопроса. Во-первых, такая вот корректирующая реплика, что Христос перед Пилатом как бы отрекся от земного царства. Он сказал, царство мое не от мира сего. Так-то первый вопрос. А второй... Каким праздником заканчивается Великий Пост? Ну, давайте начнем с какого? Со второго. Великий Пост официально, да, согласно богослужебным книгам, заканчивается в пятницу Лазаревой субботы. Пятницу перед Лазаревой субботой. Там мы поем течение Святой Четыредесятницы, окончивши, как-то так, приблизительно такие, завершивши, да. Потом идут два уникальных дня. Это Лазаревая суббота, на которой мы, кстати, поем уже там воскресные песнопения, если помните. Палиелей служится, по-моему, да. Вот. И вербное воскресенье, начало страстей Христовых. Вот вербное воскресенье открывает уникальный цикл богослужебный, который называется «Страстная неделя». Страстная неделя идет обособленно, отдельно от всего остального цикла великопостных богослужений. Это уже, собственно, не Великий Пост. Это другой период. Это неделя, или лучше сказать, седмица страданий Христовых. Поэтому к этой седмице идут отдельные богослужебные тексты. Они отдельно издаются. Да, вот Триодь Постная, мы можем купить Триодь Постную, в нее не входят песнопения страстей Христовых, страстной недели. А песнопения страстной седмицы входят в отдельный сборник. Поэтому там получается как бы двухтомничек такой. Одно дело – Великий пост, который заканчивается в Лазареву субботу, по сути, а другое дело – Страстная седмица. Если Великим постом мы каемся в грехах, мы воспринимаем какие-то ветхозаветные образы, думаем о своем исправлении, ходим на службы, в общем, каемся, меняемся, то Страстная седмица – это уже время думать не о себе, это время думать о Христе и сопереживать Его страданиям. Да, следить, скрупулезно следить за каждым словом, которое Христос произносит в тот или иной день Страстной Седмицы. То есть это время шествия со Христом к Его крестным страданиям. Страстная Седмица. Да. А царство не от мира сего, вот второй вопрос. Да, действительно, Христос сказал, что царство мое не от мира сего. Но мы же с вами и говорили, что Христос это царь духовный. Это царь небесного царства. Является ли он царем Иерусалима? Иерусалим – это вообще город-образ тоже, понимаете? Есть Иерусалим исторический, земной, а есть Иерусалим небесный, неземной, о котором говорится в книге «Апокалипсис». Помните небесный Иерусалим в конце «Апокалипсиса»? Это некоторый образ Царствия Божьего. Поэтому, конечно же, Христос, Он царь этого небесного Иерусалима, царь Царствия Божьего. Но поскольку земной Иерусалим является прообразом небесного Иерусалима, потому что в земном Иерусалиме было истинное богопоклонение, туда пришел истинный Бог, там Он пострадал ради нашего спасения, там осуществилось наше спасение, в Иерусалиме за Его стенами. Да? Вот поэтому-то мы можем сказать, что Христос – это подлинный царь Иерусалима, духовный царь Иерусалима. Вообще-то, он должен был быть признан иудеями, и они должны были узнать в нем своего царя, потому что Мессия – это царь Израилев. Вот, но они не узнали. Это как бы их проблема, но Христос, он должен был быть царем Иерусалима, и он таковым является в духовном смысле, понимаете? Поэтому фраза Христа «Царство мое нет мира сего», она означает, что Христос не является царем земным, поставленным кем-то, но является царем духовным, который больше всех царей земных. И все цари земные ставятся по его повелению и попущению. Да, помните, он говорил Пилату, что если бы не дано было тебе свыше, не имел бы власти надо мной. Власть свыше дается небесным царем, Христос. А цари земные эту власть уже используют по своему усмотрению. И, кстати, несут за эту несомненную ответственность. Вот так. Хорошо, друзья, у нас осталось совсем немного времени. О чем мы еще поговорим? О чем мы еще поговорим? Вот давайте, например, откроем 11 главу послания к евреям. Это уникальная глава, своего рода такой гимн вере. Моя любимая глава, честно говоря. Поэтому вот сколько у нас осталось минуточек, давайте об этом поговорим. Вот смотрите, этот вдохновенный гимн вере основан на подвигах ветхозаветных святых, которых апостол Павел поминает в каждой строчке. По мысли апостола Павла, святые ветхозаветные являются таковыми, то есть угодили Богу благодаря своей вере. То есть им вменяется вера в подвиг. Вера – это то, что от них требовалось. И вот апостол Павел каждому из праведников Ветхого Завета, которых он вспоминает, прибавляет слово «верую». Там «верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Кстати, между прочим, мы видим замечательный пример параллельного толкования Библии. Знаете, есть такой метод толкования параллельный, когда мы одним местом Священного Писания толкуем другое место. Для этого, кстати, необходимо знать все Писание целиком, чтобы читать его стереоскопическим взглядом. Вот почему вообще Каин убивает Авеля? Это понятно из книги «Бытия»? Не очень, честно говоря. Не очень. И восстал Каин на брата своего Авеля и убил его. Да? Но почему мы читаем, что Бог принял жертву Каина, прошу прощения, Авеля, а жертву Каина не принял? А почему? Там не сказано. Этот эпизод до конца остается необъясненным в книге «Бытия». А вот послание к евреям объясняет. верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Все дело-то, оказывается, не в форме, не во внешней форме жертвы, а в том, что у человека внутри. Авель был верующий, а Каин, ну не то, чтобы неверующий, но они-то оба знали, что Бог есть. Но знаете, слово «вера» и «веровать» имеет разное значение. Есть вера как признание каких-то вещей невидимых, которые невозможно доказать логически. Есть вера как обозначение учения, например, мусульманская вера, христианская вера. Есть вера как образ жизни и связь с Богом. Вот когда мы говорим «этот человек верующий», то есть имеем в виду, что он живет благочестиво. Да, вот. В этом смысле Авель был верующий и принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Да, потом там вот про Еноха говорится, то, что он верою переселен был так, что не видел смерти. Про Ноя, про Авраама, опять же, вот, про Сару, что они угодили Богу верою. Да? Интересная тут вещь, вот обращу ваше внимание, апостол Павел нам в этой главе раскрывает мотивацию Авраама, когда Авраам решился принести в жертву Исаака. Согласитесь, кстати, что это место тоже непонятное в книге Бытия. Оно страшное. Отец Авраам решает убить своего сына, потому что ему Бог сказал. Не убивает, в конце концов, но уже заносит нож. И до конца непонятно, как он мог пойти на этот поступок. То есть, что у него в голове творилось и в сердце при этом. А вот апостол Павел объясняет. Он говорит, верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Кстати, обратите внимание на форму выражения. Павел говорит, что принес, хотя Авраам не принес, но собирался. Тут намерение рассматривается как само действие. Да? Принес жертву Исаака, да, ибо он думал, вот внимание, что Бог силен из мертвых воскресить. Почему и получил его в предзнаменование. Оказывается, апостол Павел открывает нам, что Авраам действовал так, поскольку веровал, что Бог воскресит Исаака. И получил его, то есть обратно, живого, да, в предзнаменование. Предзнаменование чего? Будущего воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых. Потому что Исаак – это прообраз Христа тоже. И в будущее телесное воскресение из мертвых всех людей. Предзнаменование. То есть мотивы Авраама. Он веровал, что даже если он убьет Исаака, Бог его воскресит. Это же, по сути, ветхозаветная, еще дохристианская вера в воскресение Христа и в воскресение из мертвых. Телесное. В общем, друзья, у нас не достанет времени, чтобы перечислить все сокровища послания апостола Павла к евреям. Предоставляю вам самим такую возможность читать, пользоваться толкованиями, изучать. Вот, плод получите несомненный за свое усердие. Берегите себя, друзья. Поздравляю вас с уже наступившим праздником крестопоклонной недели, севастийских мучеников, кстати. И надеюсь, до скорых встреч. Всего доброго. Рад был с вами беседовать. До свидания.
В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.